говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Под Краматорском Донецкой области продолжилось столкновение украинской армии с сепаратистами. В Московском городском суде продолжается рассмотрение дела в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Сегодня во всем мире отмечается Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, начнем с ситуации на востоке Украины. Она остается напряженной. Ночью под Краматорском Донецкой области продолжились столкновения украинской армии с сепаратистами. Четверо ополченцев были ранены, один убит. Украинские военные также несут потери. Бои шли на окраине села Староварваровка, в 30 километрах от Краматорска. В это место стянуты большие силы украинской армии. Над селом кружат вертолеты. Назначенный Верховной Радой Украины исполняющий обязанности президента Александр Турчинов сегодня заявил, что в рамках спецоперации украинские военные полностью уничтожили военную базу ополченцев под Краматорском. Представители так называемой Донецкой Народной Республики потребовали вывести украинские войска из Донбасса до конца этого дня. Иначе они обещают применить силу. Также в Донецкой Народной Республике создали высший орган законодательной власти – Верховный Совет и заявили, что не позволят провести в области президентские выборы, назначенные на 25 мая. Подробнее о ситуации в Донецкой области в интервью моей коллеги Динаре Седдиковой рассказал местный журналист Алексей Мацука.
На фоне продолжающихся...
Прошу прощения за эту небольшую техническую накладку. Сейчас в нашем эфире действительно будет донецкий журналист Алексей Мацука.
ДНР – это не существующая вообще структура, и расценивать, как-то давать оценку их заявлениям, мне кажется, не совсем логично, потому что у них нет ни ресурсов, ни налогов, ни поддержки, ни армии никакой-то. То есть этого нет. Это виртуальная реальность, абсолютно созданная на базе общественной организации Донецкая Республика. И всерьез воспринимать заявление о том, что они там требуют от кого-то что-то, не имея при этом народной поддержки, это абсурд. Вот смотрите, они, например, создали себе народный совет и объявили людей, которые первые вошли в здание областного совета в апреле, когда был захват, депутатами. Ну так извините, депутат у нас избирается по спискам, либо мажоритарщики, а они все, кто был принцип такой, кто первый вошел, тот и депутат. Это абсурд вообще полный. То есть понятие демократической процедуры для них, это оно отсутствует, и вообще понятие какого-либо представительства населения также это все не о них. То есть это просто воля чья-то одного-двух человек, у которых проблемы там, наверное, с восприятием реальности, плюс им обещали одно, а Кремль их, судя по всему, бросил просто один на один со своими проблемами, и теперь они от безысходности уже пытаются. Уже просто какая-то агония началась у них. Люди в Донецке хотят сначала антитеррористической операции, чтобы жизнь наладилась, магазины открылись, рестораны открылись. За действия сепаратистов, боевиков, люди вынуждены прервать привычный для себя образ жизни. И все просто в ожидании, когда же уже антитеррористическая операция начнется в Ворошиловском районе города Донецка.
Но вот по вашим ощущениям, вообще удачно проходит эта операция? Потому что каждый день приходит сообщение о том, что по несколько десятков военных украинских гибнет.
Да, но смотрите, если брать в динамике, то уже результаты определенные есть в лучшую сторону. То есть раньше, когда украинские военные приходили, чего-то там делали, их били, они отступали, и потом опять все начиналось по-новому. То есть сейчас уже есть ощутимые результаты. Во-первых, потери со стороны боевиков есть ощутимые. Есть также на международном уровне определенные достижения, которые выражаются в том, что даже Путин уже признал, что Украине необходимы выборы для стабилизации положения. При этом сепаратисты в Донецкой области говорят, что выборы они не признают, провести не дадут. И вот вчера, например, были выкрадены двое председателей окружных избирательных комиссий в Донецкой области. То есть они были украдены конкретно сепаратистами, и все это прекрасно знают и отдают себе отчет, что Донецкая республика – это общественная организация, им невыгодно проведение выборов президента на территории области. Но то есть это такие, как мелкие какие-то пакостники, такие хулиганы, которые просто вооружились и возомнили о себе, что они теперь здесь власть. Но не более, чем обычные хулиганы, да.
Ну вот вы говорите, что у них нету армии, да, по сути, но это же вооруженные боевики. Они могут сорвать, по сути, 25 мая президентские выборы и могут действительно этому помешать.
Да, конечно, это боевики-террористы, безусловно. Но психология этих людей вот такая, знаете, как мальчишеская, какая-то хулиганская. То есть вот мы сейчас тут объявим свою республику и будем править от имени типа всего народа. Но на самом деле никого они не представляют, никаких выборов не было, никто за них не голосовал, никто даже не знает этих людей и не знал до того, как они появились в эфире областного телевидения, захваченного здесь, где появился логотип Донецкой, то есть республика, то есть они сидели там в своих спортивных костюмах, такое впечатление, что они только с лавочки со своего района откуда-то пришли, и только не хватало семечек этим людям, чтобы для полноты картины уже было ощущение полного единения с гопниками какими-то. То есть вот это гопники в чистом виде.
Все-таки у кого власть в городе? Вот как вот люди живут? Кто управляет всеми процессами городскими?
Все пенсии выплачиваются казначейством. А казначейство оплачивает все счета местных советов, районные администрации работают, то есть депутаты на сессии собираются, решения принимаются, субвенция с бюджета, деньги поступают, налоги выплачиваются. То есть говорить о том, что ситуация в регионе неконтролируема, нельзя однозначно. Ситуация контролируется. И вчера, например, мэр Донецка Лукьянченко был в Киеве на круглом столе, где, ну, круглый стол во имя там решения кризиса. И он сказал, что киевская власть потеряла ниточки управления территорией. Но это только риторика, которая выгодна Ринату Ахметову. Лукьянченко — это и есть его род фактически Ахметова. Он выражает его мнение. Ахметов демонстративно проигнорировал визит на круглый стол и не пришел. Зато на своем канале «Донбасс» он сделал экстренное заявление, где сказал, что необходимо ему. А ему необходима децентрализация, как он это назвал, большая автономия регионов. То есть понятно, что ему необходима таким образом свобода от центра. Пока Ринат Ахметов не будет чувствовать себя в безопасности, в такой своей оболочке какой-то, мы в Донецкой области будем видеть сепаратистские раскачивания ситуации, сепаратистские протесты, бунты.
Это было мнение донецкого журналиста Алексея Мацуки. С ним беседовала моя коллега Динара Седдикова. В Верховной Раде накануне состоялось первое заседание круглого стола национального единства, призванного найти мирный выход из кризиса на востоке Украины. Одним из его результатов стало предложение парламенту подписать меморандум о внесении изменений в Конституцию Украины, которые касаются усиления прав регионов и позиции русского языка. С подробностями киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
На фоне продолжающихся вооруженных столкновений на востоке Украины, в Киеве руководители государства, депутаты парламента, бизнесмены, представители церкви и интеллигенции собрались за круглым столом, чтобы попытаться урегулировать кризис в Луганской и Донецкой областях. Пророссийские сепаратисты не приняли участие в этой дискуссии. Открывая заседание круглого стола, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов отметил, что власть готова к диалогу.
Зараз говорят, Донбасс не хочет почуть. Мы хотим почуть.
Сейчас говорят, что Донбасс не хотят слушать. Мы хотим услышать, но для этого не нужно стрелять, грабить и захватывать здания. Мы открыты для диалога.
Мы открыты до диалога.
В свою очередь, губернатор, а ныне глава парламентской фракции партии регионов Александр Ефремов вновь призвал центральные власти прекратить на Востоке антитеррористическую операцию.
Я понимаю, что мне многие возразят, но с моей точки зрения является глупостью решение этой проблемы при помощи армии. Кроме гибели мирного, подчеркиваю, мирного населения, про других это другой разговор. Это ни к чему не ведет. Там тех людей, которые взяли автоматы, поддерживают еще десятки тысяч населения.
Кроме партии регионов, на прекращении антитеррористической операции настаивают и коммунисты, лидера которых Петра Симоненко на круглый стол не пригласили. Крайне жесткую оценку ситуации в мятежных регионах в своем выступлении дал донецкий губернатор Сергей Тарута. По его словам, на Донбассе проходит широкомасштабная спецоперация по срыву президентских выборов.
Очень сильная идет действительно, я бы грубо сказал, зомбирование внешними факторами, внешним телевидением. И вот моя просьба именно ко всем западным нашим партнерам все-таки призвать российские средства массовой информации быть толерантными и максимально объективными.
По мнению Таруты, убедить людей разблокировать административные здания и сложить оружие было бы проще, если бы протестующие покинули Киевский Майдан.
Давайте мы уберем Майдан с Крещатика. Это сразу же очень многих сегодня сторонников на Донбассе другой противоположной ситуации. Это может быть и там кому-то будет неприятно слышать, но это нужно делать. Донбасс в большинстве населения за единую Украину, но при этом и против сегодняшней киевской власти. Это правда. Сложились очень много факторов, и в том числе факторы, накопившиеся не сегодняшней властью, а годами предыдущими, всех социально-экономических проблем.
Не следует делать вид, что события на Донбассе вызваны исключительно внутренними проблемами. Главным виновником сложившейся ситуации является Россия, заявил в своем выступлении вице-премьер Владимир Гройсман.
У нас есть внешняя агрессия. И я думаю, все представители этой дискуссии скажут, да, она есть. Есть только один момент. Кто-то может об этом сказать, а кто-то нет. Потому что он возвращается домой, и ему будет тяжело противостоять агрессии, которая есть у него дома. Безусловно, нам нужно остановить агрессию извне. Это оружие, оно ниоткуда не взялось. Это оружие, которое пришло извне. И сегодня хотят в нашей стране, чтобы мы стреляли друг в друга, независимо от того, в какую церковь мы ходим, на каком языке разговариваем.
Как подчеркнула кандидат в президенты, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, ответственность за войну на Украине несет персонально российский президент Владимир Путин. И остановить агрессию России может только мировое сообщество.
Я выключена один шлях. Это потужно.
Есть только один путь – это мощная, действенная политика ключевых мировых лидеров для того, чтобы остановить Путина. Не стоит заниматься самообманом и говорить, что мы можем сами на переговорах с Россией решить эту проблему и остановить агрессию. В ходе дискуссии ряд политиков для стабилизации ситуации на востоке Украины предложили принять в Верховной Раде меморандум о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти и статуса русского как второго государственного языка. Следующий круглый стол национального единства может состояться 17 мая в Донецке. Однако его проведение, как заявляют организаторы, зависит от возможности власти обеспечить для участников необходимые меры безопасности. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас к российским темам. В Московском городском суде сегодня продолжается рассмотрение дела в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. Оппозиционеры вину не признают и считают уголовное преследование местью за активную политическую деятельность. 13 мая гособвинение не завершила представлять доказательства, а с сегодняшнего дня доказательства представляет сторона защиты. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова. Она сейчас вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Наталья, добрый день. Вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Сегодня сторона защиты планирует начать представление доказательств допроса свидетелей. Ранее адвокаты обвиняемых говорили, что планировали пригласить в суд и громкие имена, например, бывшего уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. Обсуждался также вопрос о вызове в суд и Алексея Навального, который сейчас находится под домашним арестом. Они оба 6 мая были на Болотной площади, и Алексей Навальный уже выступал свидетелем по другому эпизоду болотного дела, по делу 12. Как ожидается, сегодня сторона защиты допросит четверых свидетелей. Сообщалось, что это будут участник Союза солидарности с политзаключенными Михаил Кригер, активисты Левого фронта Денис Курайши, Полина Богданова и Алексей Кондаков. Однако с этим уже возникли проблемы. Судья Александр Замашнюк усомнился в том, можно ли допрашивать этих свидетелей, поскольку, по словам судьи, они уже присутствовали в зале суда, что недопустимо. Если человек планирует выступать в качестве свидетеля, он не должен слушать ход судебного заседания и слушать чужие показания. Адвокаты обвиняемых настаивают все-таки на допросе этих свидетелей и объясняют свою позицию тем, что приставы фиксируют людей только на входе в здание суда, а не на входе в зал. Поэтому делать выводы о том, были ли эти люди в зале или нет, невозможно. И пока этот вопрос обсуждается. Напомню, что рассмотрение дела в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева началось еще в середине февраля, и на все это время свои доказательства представляла сторона обвинения. Показания давали потерпевшие по делу, это были сотрудники полиции. Также выступали свидетели, в том числе один засекреченный свидетель. Были воспроизведены прослушки, скрытые видеосъемки, которые делали на встречах с обвиняемыми и который делал Константин Лебедев. Показания давал сам Лебедев в середине марта. Напомню, что это еще один фигурант дела, который признал вину и в конце апреля был условно-досрочно освобожден. В середине марта Лебедев выступал в суде, и он признал, что знаком, он признал фактически всю фабулу обвинения, сказал, что знаком с грузинским политиком Гиви Таргамадзе, что оппозиционеры действительно с ним встречались для обсуждения массовых акций в России, что Таргамадзе действительно давал им деньги на эту деятельность. Также Лебедев говорил, что грузинский политик призывал их действовать как можно жестче, но они не всегда следовали его указаниям. И во время акции 6 мая на Болотной площади, по словам Лебедева, оппозиционеры планировали устроить палаточный лагерь на Болотной площади. И Лебедев также подтвердил, что совместно с Таргамадзе, Удальцовым и Развожаевым готовил беспорядки и после 6 мая, для чего оппозиционеры ездили в российские регионы и привлекали сторонников. Адвокат подсудимых Дмитрий Аграновский сомневается в убедительности представленных прокуратурой доказательств. По его словам, в основу был положен фильм «Анатомия протеста 2», показанный в октябре 2012 года на телеканале НТВ, и в нем были зафиксированы переговоры Удальцова, Развожаева и Таргамадзе. Но, как заявляет Аграновский, видеозапись является весьма сомнительным доказательством, так как видеоряд в ней зачастую не совпадает со звуком, и это же фактически подтверждали выступавшие в суде в качестве свидетелей сотрудники телеканала НТВ, которые рассказывали о том, откуда к ним попала эта видеозапись. И отмечу, что Сергей Удальцов и Леонид Развожаев вину не признают и считают и сам фильм, и само дело сфальсифицированным, и своего рода считают, что это своего рода месть за их политическую деятельность.
Спасибо, Наталья. За судебным процессом по делу Удальцова и Развожаева следит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Спецпосланник ООН по Сирии Лахдар Брахими объявил в среду об уходе с должности. Вчера же министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус подверг открытой критике отказ администрации Барака Обамы от силового ответа на применение сирийской армии химического оружия. Связаны ли как-то эти два события и отразятся ли они на усилиях по урегулированию сирийского кризиса? Ответы на эти вопросы искал наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Как считает «Нью-Йорк Таймс», уход Брахими и заявление главы французской дипломатии связаны между собой как свидетельство поражения политики Запада на двух направлениях. Одно – это поиск политического решения, тянущееся уже 4 года войны в Сирии. Второе – надежда на то, что прошлогодняя договоренность по ликвидации запасов химоружия приведет к прекращению использования отравляющих веществ армией Башара Асада. «Жаль, что я ухожу тогда, когда положение в Сирии такое ужасное, но у меня не было другого выхода», — сказал Брахими, 80-летний ветеран дипслужбы Алжира, в беседе с журналистами. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун воздал должное упорным стараниям своего эмиссара и пожалел, что они не нашли должной поддержки со стороны органа ООН, облеченного ответственностью за обеспечение мира и стабильности, а также правительства в Дамаске и стран, имеющих влияние на развитие ситуации в Сирии. Известно, что спецпосланник давно намеревался уйти, но откладывал этот шаг. За разъяснением мотивов его колебаний мы обратились к ведущему сотруднику Института исследований Ближнего Востока Дэвиду Полоку.
Да, думаю, он давно бы ушел, если бы Пан Ги Мун, а также разные заинтересованные стороны, включая США и Россию, не уговорили его остаться. Вашингтон и Москва формально привержены принципам дорожной карты мирного урегулирования в Сирии, утвержденной в 2012 году в Женеве. Ибрахими был им нужен как убежденный проводник этого плана. Он дважды посредничал в Швейцарии на переговорах представителей Дамаска и повстанцев. Вторая из этих встреч так и не состоялась по причине того, что стороны не могли согласовать повестку. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Брахими, стало несоблюдение соглашения о создании гуманитарных коридоров, по которым должны были осуществляться поставки предметов повседневного спроса населению осажденных сирийских городов. Россия, с одной стороны, не заветировала это соглашение, но с другой отказалась голосовать за механизмы контроля над его исполнением, например, за то, чтобы грузы сопровождали вооруженные международные силы. В результате правительственная армия могла, когда хотела, блокировать транспортные колонны с гуманитарной помощью или даже обстреливать их. В создавшейся ситуации Брахими решил, что дальнейшее его участие в этом фарсе контрпродуктивно. Под чертой мы имеем сегодня 250 тысяч сирийцев, которые умирают от голода и болезней, и около 9 миллионов блокированных в зонах боевых действий внутренних мигрантов и беженцев, которые находятся в тяжелейшем положении, хотя жизнь их непосредственно вне опасности. Теперь о французском министре. Лоран Фабиус раскритиковал сирийскую политику Обамы не где-нибудь, а в Вашингтоне, и сразу после консультации с государственным секретарем Керри. Да, столь прямолинейная публичная критика – дело необычное. 21 августа прошлого года в районе Дамаска погибло множество людей от поражения химоружием, и западные эксперты заключили, что применила его сирийская армия. Франция, убежден Фабиус, мужественно согласилась поддержать Обаму в нанесении ответного удара по Сирии и привела в готовность свою авиацию. Но Обама пошел на вариант, предложенный Путиным, и Париж ему до сих пор не может простить перенесенного унижения. По мнению Фабиуса, если бы Запад тогда применил силу, ситуация в Сирии развивалась бы по куда более благоприятному сценарию. Министр привел данные о том, что Сирия пускала в ход химоружие 14 раз с тех пор, как обязалась ликвидировать его запасы. Не будем также забывать, что, по крайней мере, до последнего времени Париж, в отличие от Вашингтона, выступал за массовые поставки оружия сирийскому движению сопротивления. Государственный департамент не комментировал информацию о химических атаках, оглашенную Фабиусом, а предложил дождаться выводов комиссии Организации по запрещению химического оружия. Госдепартамент, однако, отстаивал мирную, дипломатическую реакцию Обамы на упомянутый прошлогодний инцидент, указав, что 92% сирийских запасов так называемых «ингредиентов-предшественников» боевых отравляющих веществ на сегодня уничтожены. Во вторник президент Обама принял в Белом доме руководителя умеренного крыла сирийской оппозиции Ахмада Аль-Джарбу. Тот просил Соединенные Штаты передать подчиняющимся ему формированиям современные зенитные ракеты. Администрация не горит желанием это делать из-за опасения, что ЗРК попадут в руки экстремистов. Однако, по информации Дэвида Поллока из Института исследований Ближнего Востока, качество и количество вооружений, которыми располагают повстанцы в Сирии, прежде всего противотанковых снарядов, заметно улучшились. И это произошло до того, как стало известно о готовящемся визите Аль-Джарбы в Вашингтон. Речь идет, по-видимому, об американском оружии, которое переправляют в Сирию через Иорданию, США и их союзники в регионе. Как бы то ни было, говорят американские комментаторы, у Джона Керри и его коллег, министров иностранных дел европейских и арабских стран, которые через два дня соберутся в Лондоне на очередную встречу «Друзей Сирии», нет новых и четких идей о том, как можно двинуть вперед процесс сирийского урегулирования.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
В районе населенного пункта Староварваровка в 30 километрах от Краматорска начинается финальный этап операции украинских военных против пророссийских сепаратистов. Об этом в социальной сети Facebook написал руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствовала проведение на Украине первого общенационального диалога по урегулированию кризиса на востоке страны и по конституционной реформе. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Дидье Бургхальтер, выразил надежду, что национальный диалог позволит стабилизировать политическую ситуацию в преддверии президентских выборов 25 мая. В Вашингтоне в среду состоялась презентация киевского искусствоведа Натальи Мусиенко «Уличное искусство Евромайдана». Презентация была организована Институтом Кеннона и прошла в Вильсоновском центре. В Московском городском суде продолжается рассмотрение дела в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. 13 мая гособвинение завершило представить доказательства сегодняшнего дня. Доказательства представляет сторона защиты. Мэрия Москвы запретила представителям всех меньшинств провести 27 мая шествие, приуроченное к 21-й годовщине отмены в России уголовного преследования за гомосексуализм. Как сообщает портал gayrussia.ru, в четверг власти Москвы отказали в согласовании шествия марш бородатых женщин и мужчин имени Кончиты Вурст. В Турции крупнейшие профсоюзы сегодня объявили забастовку в связи с трагедией на шахте на западе страны. По последним данным, жертвами взрыва на шахте в городе Сома во вторник стали не менее сотни человек. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Курсы валют на сегодня таковы: доллар 34 рубля 70 копеек, евро 47 рублей 61 копейка. Итак, продолжается программа «Свобода в полдень», микрофона Светлана Павлова. Сегодня во всем мире отмечается Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести, то есть день всех, кто считает аморальным убийство людей на войне, отказывается от военной службы по этическим или религиозным соображениям. В России, в государствах Евросоюза, во многих других странах право на отказ от военной службы и замену ее на альтернативную гражданскую службу является конституционной нормой. О том, насколько трудно сегодня быть антимилитаристом в России, популярности альтернативной гражданской службы и о том, как в умах молодых россиян сегодня удивительно сочетаются растущий ура патриотизм со старым желанием откосить от армии, мой коллега Александр Гостев побеседовал с руководителем проекта «Гражданин и армия», членом правления правозащитного общества «Мемориал» Сергеем Кривенко.
Будут ли проводиться 15 мая в России какие-либо акции, связанные с этой датой?
Довольно давно мы пытаемся как-то отмечать эту дату, День сознательных отказчиков. В России существует официально возможность заменить военную службу на альтернативную гражданскую службу. И этот день становится не только Днем сознательных отказчиков, но и день, ну, не пропагандирующий, а отмечающий тех, кто проходит альтернативную гражданскую службу. Но, к сожалению, такой большой акции в силу разных причин, не только нынешнего года, но и прошлых, делать не удается. Пройдет в Москве, по крайней мере, собрание ребят, такой неформальный клуб существует альтернативной гражданской службы. В нем принимают участие ребята из Москвы, из Подмосковья, те, кто уже проходит альтернативную гражданскую службу, и те, кто собирается проходить, вот подает заявление. Подобные собрания проходят и в Санкт-Петербурге.
А как сегодня в России оформлено движение, занимающее, ну, я бы сказал, антимилитаристские позиции? Насколько оно консолидировано, насколько оно сильно?
Мощнейший стимул дала война в Чечне, и было вот антивоенное движение с маршами мира, и многие организации, которые сегодня еще продолжают работать, появились в 94-95 годах. Но сейчас такого массового консолидированного движения нет. Есть сеть организаций, которые поддерживают развитие альтернативной гражданской службы, но это, конечно, нельзя назвать таким антимилитаристским движением. Продолжает существовать несколько ветвей движения солдатских матерей. Но в основном-то сейчас они, конечно, занимаются защитой прав призывников, военнослужащих.
Насколько тяжело в России молодому человеку сегодня выбрать вместо армейской службы по призыву альтернативную гражданскую службу? И какие мотивировки чаще всего звучат, и насколько тяжело ее пройти?
Формально, если говорить о том законе, который принят, и о праве, зафиксированном в Конституции, формулировки самого закона чуть ли не одни из лучших в мире. У нас возможно заменить прохождение военной службы на альтернативную гражданскую по любым убеждениям. Не обязательно их как-то называть, фиксировать. Человек может прийти и сказать, что он последователь Льва Николаевича Толстого, исповедует ненасилие. Человек может быть православным. Буквально перед праздниками 30 апреля я был на призывной комиссии вместе с одним молодым человеком, который сказал, что вот он православный, но буквально понимает Библию, заповедь «не убий», и несмотря на то, что позиции некоторых иерархов православной церкви одобряет служение в армии, он понимает это так и просит заменить. И комиссия заменила. То есть убеждения у нас могут быть любые: антимилитаристские, пацифистские, философские, религиозные, может быть, даже политические. Ребята тоже получали по политическим еще до всех этих событий с Украиной. Несколько лет назад у нас изменили закон об обороне. А раньше было зафиксировано, что вооруженные силы применяют только для защиты Отечества, а потом была возможность вставлена применение гипотетическое и внутри страны. Тем более призыв у нас еще идет и во внутренние войска. Многие ребята по политическим мотивам отказывались идти в армию. Это то, что в теории. А на призывной комиссии, конечно, иногда возникают случаи, когда устраивают судилище, требуют какие-то справки, подтвердить свои убеждения, хотя в законе ничего подобного нет. И, в принципе, призывная комиссия должна верить молодому человеку.
В обществе сегодня, в том числе среди очень молодых людей, наблюдается как раз всплеск милитаризма. В связи с происходящим на Украине, в связи с аннексией Крыма, это видно отчетливо. Как в сознании большинства, причем большинства молодежи, укладываются вещи несовместимые? Ура, патриотическая такая военная риторика и, в общем, нежелание по-прежнему подавляющего большинства молодых людей служить в российской армии.
Это отражение того разлома, который и раньше существовал. Когда идут опросы, нужна ли армия стране, какая армия нам нужна. Опросы демонстрировали зашкаливающий такой положительный ответ, что да, армия нам нужна, армия должна быть призывной. А когда же спрашивали, готов ли вы сами или отдать своего сына в ту армию, которая сейчас существует, как раз и демонстрировали, нет, мы не готовы, мы хотим что-то по-другому, мы хотим учиться. Этот разрыв сознания, он существовал. Сейчас он просто обострился. Потом в стране же у нас в общественном сознании довольно силен милитаризм, еще не изжит. Еще и в детском садике, и в школе вот эти все воспоминания, праздники, разборка, сборка автомата Калашникова, портреты военачальников. То есть вот это не просто патриотизм, а именно военный патриотизм, он прививается. Но никто же не говорит, что альтернативная служба – это удел всех молодых людей. По оценкам у нас 30% ребят, всегда мечтающих об армии, желающих туда сами пойти или, так сказать, положительно об этом высказывающих. А те, кто рассматривает вот возможность альтернативной гражданской службы, около 10% всегда было. Остальные колеблются из-за разных условий. То есть введение альтернативной гражданской службы в России, которая стояла 10 лет назад, с 2004 года закон действует, это просто выбор. Сейчас как раз мы фиксируем такой интерес к этой службе. 2008 года срок военной службы стал 1 год, сократился в 2 раза, и аналогично сократился в 2 раза срок альтернативной службы, он стал 21 месяц. В эти месяцы входят 2 полноценных отпуска каждый год. По трудовому кодексу 1 месяц отпуска полагается молодому человеку. В армии сейчас отпусков никаких нет. Молодой человек, если пойдет на альтернативную службу по трудовому кодексу, 40-часовая рабочая неделя, 8 часов в день, 2 дня выходных. В армии сейчас 1 день выходных, и то, который не так часто соблюдают. И в основном оставляют ребят проходить службу дома. Человек служит, просто живет дома и ходит на работу как обычный специалист, а все остальное время вне рабочего у него совершенно свободно.
Рассказывал руководитель проекта «Гражданин и армия», член правления правозащитного общества «Мемориал» Сергей Кривенко. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Сейчас к региональным сюжетам. Суд в Ростове-на-Дону обязал региональную правозащитную организацию «Союз женщины Дона» зарегистрироваться в качестве иностранного агента. С подробностями наш ростовский корреспондент Григорий Бочкарев.
Иск городской прокуратуры Новочеркасска о признании общественной организации «Союз женщины Дона» иностранным агентом рассматривался с 31 октября 2013 года. Городской суд несколько раз переносил заседание, в том числе из-за проведения комплексной экспертизы деятельности этого НКО. На предыдущем заседании 16 апреля сторона защиты представила рецензию на полученную судом экспертизу, которая поставила под большое сомнение представленные в ней выводы. После проведения в среду прений сторон заместитель председателя Новочеркасского суда Наталья Калашникова тем не менее удовлетворила исковые требования прокуратуры города и обязала общественное объединение «Союз женщины Дона» подать заявление в региональное управление Министерства юстиции о включении в реестр некоммерческих организаций, исполняющих функции иностранных агентов.
Исковые требования прокурора удовлетворить в полном объеме. Установить факт осуществления региональной общественной правозащитной организации «Союз женщины Дона» деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Обязать региональную общественную правозащитную организацию «Союз женщины Дона» совершить действия по подаче заявления, привести наименование, а именно указать наименование конкретную сферу и территориальной деятельности, обязать региональную общественную правозащитную организацию осуществить деятельность в пределах ее территориальной сферы. Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд в течение 30 дней. Все ясно?
А какое решение тогда можно получить?
19 мая.
По словам представлявшего в суде интересы общественной организации «Женщины Дона» старшего юриста правозащитного центра «Мемориал» Фурката Тишаева,
сегодняшнее заседание, мне так показалось, расставило все точки над «и». Мы точно и четко объяснили и суду, и представителям прокуратуры, что они ошибаются, либо заблуждаются, что изначально инициировать такой иск было нелегитимно, у них не было оснований, что закон об иностранных агентах не предусматривает такой механизм, как понуждение вступления в реестр. Это подтверждается как раз-таки недавним выступлением генерального прокурора Чайки, который сейчас хочет внести изменения в закон об иностранных агентах и наделить органы прокуратуры Минюста и суды как раз-таки функции принудительно оформлять организации в реестре иностранных агентов. Но на сегодняшний день это всего лишь проект. Такого закона не существует, и поэтому мы говорим, что представители прокуратуры, естественно, возбуждают нелегитимный иск, который не основан на существующем законодательстве.
Напомним, 13 июля 2012 года Государственная Дума Российской Федерации приняла поправки к закону о некоммерческих организациях, согласно которым российские НКО, которые занимаются политической деятельностью и при этом получают финансирование из-за рубежа, обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов. По России прокатилась волна проверок самых крупных, самых активных и известных некоммерческих организаций. Пришли проверяющие и к «Женщинам Дона». Вскоре последовало исковое заявление в суд от имени прокурора города. В самой организации претензии прокуратуры считают надуманными, не соответствующими реальному положению дел, и поэтому намерены обжаловать это судебное решение. Говорит член Союза «Женщины Дона» Елена Надтока.
Я оцениваю сегодняшнее заседание суда как, наверное, триумф заказного правосудия. Искренне надеюсь, более того, уверена, что это триумф временный. Но то, что правосудие заказное, это у нас на Черкасске, по-моему, уже постоянное. 10 лет, даже больше, лет 12 имею опыт работы с нашим новочеркасским судом. И заказ обычно выполняется на 100%. Здесь судебное дело было настолько слеплено, настолько там много просто сфабрикованных моментов, что просто я могу искренне пожалеть судью Наталью Калашникову, которой придется теперь вот резолютивную часть решения, которую она сегодня огласила, написать все, ну, первую часть судебного решения. То есть обосновать то, что она сегодня вынесла. Я ей честно не завидую, потому что это, ну, нужно обладать, наверное, каким-то писательским даром, причем даром писателя-фантаста. Что касается моего участия в организации «Союз женщин Дона», мне пришлось даже защищать, как представитель по доверенности в судах и в разных инстанциях эту организацию, потому что сначала на нее напустили пожарных, потом напустили инспекцию по труду. В любом случае, все эти решения судебные будут обжаловаться до самой последней стадии, которая, видимо, будет Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Я думаю, что это будет и Верховный суд Российской Федерации. Я думаю, что будут какие-то изменения, возможно, связанные с постановлением Конституционного суда, потому что по нему только начинает формироваться судебная практика. Насколько я понимаю, мы сегодня первые, кто уже ссылался в суде на постановление 10П Конституционного суда Российской Федерации.
Как сказала руководитель организации Валентина Череватенко, я не знаю, чем это все для нас закончится. Я не знаю, что будет лично со мной, потому что эта работа – это вся моя жизнь. Но мы скорее закроемся, чем согласимся с ярлыком иностранных агентов. Но при этом я знаю одно – закрытие нашего союза повлияет на жизнь очень многих людей. И будет действительно ужасно, если власти смогут все-таки заставить нас самих закрыть нашу организацию. Конец цитаты. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Слушайте информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости культуры. 14 апреля впервые должно было состояться вручение литературной премии имени Александра Пятигорского за лучшее философическое сочинение. Однако члены жюри решили в этом году никого не награждать. Было заявлено, что Александр Пятигорский в равной мере обладал двумя дарованиями – философским и литературным. И ни одно из вошедших в так называемый «короткий список» произведений этому качеству не отвечает. Рассказывает Лиля Пальвелева. На единственное призовое место в этом сезоне претендовали три книги. Это «Флонер» Николая Кононова, «Вена. Операционная система» Андрея Левкина и «Город в долине» Алексея Макушинского. Никому из этих авторов не суждено было получить 1 000 000 рублей. Однако эти деньги не пропадут, заверил президент фонда Александра Пятигорского Ефим Островский.
У нас, вульгарно выражаясь, джекпот. Потому что драматический сюжет вне присуждения не должен означать, что мы снизили свои обязательства. Это означает, что будущего премия тоже премия в 2 миллиона. Что превращает этот сюжет в такую увлекательную историю.
И вот размышления члена жюри премии Ксении Голубович.
Это премия имени Пятигорского, которую многие из нас знали, встречались. И я думаю, что какой-то такой дух парил над нами, потому что здесь надо быть абсолютно честным и абсолютно бескомпромиссным в отношении любых соображений светских, рабочих, рамок времени и так далее. Получилось, что мы пошли вот до конца, и каждый высказал действительно то, что в конце концов лежало на дне сердца, а на дне сердца лежало то, что мы действительно ждем. Оно, тем не менее, в тех трех работах, которые были выбраны, которые мы оценили, у каждого из нас была своя преференция, это не сбылось. Встретившись друг с другом, именно в схватке, когда каждый должен был отстаивать свою позицию, мы поняли, что едины, пожалуй, мы в одном. До вот этой самой точки, до которой каждый бы из нас хотел, именно в разрезе этой премии, мы не доходим. Я рада, что так вышло. Никакие другие соображения, кроме соображений собственной той логики, которую ты берешься отставить и отставишь, может быть, даже на уровне собственной биографии, другого не было.
И все же совершенно неожиданно одна награда была вручена. Денежное наполнение такое же, 1 000 000 рублей. Слово Ефиму Островскому.
Такой текст, как мы ждем и взыскуем, не рождается в одночасье, а прорастает годами, как, собственно, мысли. Наша основная задача как фонда в отношении премии – это строгая нейтральность по отношению к жюри. В этом смысле для нас гораздо важнее жюри, чем принимаемые им решения. Мы внимательно следим за происходящим, и мы ждем той книги. Но в силу того, что в попечительском совете собрались люди, тоже причастные мысли, мы нашли свой способ высказать собственное отношение к этапам нашей работы. И в этом году наблюдательный совет премии, управление фонда, приняли решение вручить еще одну свою премию за философское сочинение. Это диплом литературной премии имени Александра Пятигорского за лучшее философское сочинение Владимиру Вениаминовичу Бибихину. Мы награждаем его книгу «Дневники Льва Толстого».
Диплом вручили вдове Владимира Бибихина, литературоведу и писательнице Ольге Седоковой, автору предисловия к «Дневникам Льва Толстого».
Я думаю, что это праздник двух мыслителей – Владимира Вениаминовича Бибихина и Льва Николаевича Толстого. Потому что это впервые, вообще говоря, в русской критике, когда Толстой рассматривается как мыслитель по-настоящему. Потому что тривиальное о нем представление – это противопоставление художника и мыслителя. Художник гениальный, мыслитель посредственный.
У Владимира Бибихина Толстой – это не скучный моралист, которым всерьез и заниматься не нужно. По мысли исследователя, жить и расти для Толстого – это одно и то же. При этом главное для человека во что бы то ни стало – сохранить независимость и отрешенность мысли. Эта идея встречается как в дневниках юных лет, так и в последних записях. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Киеве открывается 9-й международный фестиваль поэзии «Киевские лавры». Его главная тема – социальная поэзия. Ожидается более 100 участников. Основные поэтические языки фестиваля – русский, белорусский, украинский, грузинский, польский и английский. 2 семинара фестиваля посвящены влиянию Евромайдана на литературу и гражданскую поэзию. Елена Фанайлова начинает рассказ о фестивале со стихотворения его участника Сергея Жадана.
Наши дети, Мария, растут, будто трава, натруженные ладони, стриженная голова. С утра ждут маршруток, неприкаянные, как пираты. Временные жилища, держава едва жива. У них свои страхи, свои понятия, свой закон. Не требуют перемен, любой запрет им смешон. Какие могут быть перемены в том, чего нету? Какие могут быть запреты посреди похорон? А вот сын твой, Мария, говорит чудные слова, видит разные знамения, творит волшебства, упрямо твердит нам, что сила только в любови. Так, словно именно из любови растет трава. Говорит, что законы не действуют нифига, что все наши страхи призрачные, словно снега, что враги среди нас возникают по той причине, что мы сами друг в друге с радостью видим врага. Переводчик этого текста Сергей Жадана, критик Юрий Володарский, куратор круглого стола под названием «Поэт и гражданин».
Полностью его название звучит так. «Поэт и гражданин. Баррикады или башни из слоновой кости. Гражданская позиция литераторов в смутные времена». В этом круглом столе должны участвовать с украинской стороны Марьяна Кьяновская, Остап Сливинский, Алексей Никитин, русскоязычный писатель киевский, с российской стороны Сергей Костырко, Дмитрий Кузьмин, Мария Галина, с американской стороны Алексей Цветков и Андрей Ходанович из Беларуси. Мне кажется, что всем этим людям есть что сказать на данную тему. Правда, у меня заранее есть опасения, что мнения участников этого круглого стола будут мало расходиться друг с другом. Мне кажется, что все они скажут приблизительно одно и то же. Никто никому ничего не должен. Это личное дело каждого, как откликаться на сиюминутные события. Наверняка скажут о том, что такой вот непосредственный отклик не всегда бывает качественным. Что иногда для того, чтобы осмыслить происходящее, нужны недели, месяцы, годы, десятилетия. Ну, в случае с поэзией это, конечно, попроще. Это «Войну и мир» нужно было написать через полвека после событий. А вот поэзия как-то быстрее реагирует обычно. Что касается второго круглого стола, круглый стол Ирины Славинской называется «Как Евромайдан повлияет на современную украинскую литературу». И он, конечно, гораздо более конкретный. Мне тоже очень интересно, как это Евромайдан повлияет на украинскую литературу. «Оранжевая революция 2004-2005 годов, на мой взгляд, прямого влияния на литературу не оказала. По крайней мере, если говорить о прозе. Я не знаю ни одного существенного, масштабного, резонансного произведения в прозе, которое бы отреагировало на оранжевую революцию. Со стихами тоже как-то не густо, честно говоря. А вот в нынешней ситуации у нас уже есть отклики. По крайней мере, стихотворение русскоязычной поэтессы, русскоязычного поэта киевского Евгения Бильченко о мальчике, о юноше, погибшем на Майдане, было перепощено в социальных сетях, в Фейсбуке, в живом журнале как минимум 5-6 тысяч раз. Евгения Бильченко будет участвовать в киевских лаврах и наверняка это стихотворение прочтет. Мне кажется, что во многом с событиями не только на Евромайдане, но и в Украине вообще связано последнее стихотворение Сергея Жадана, которое я про себя называю «Христос против ксенофобии». Там речь идет о том, что враги далеко не только снаружи, они внутри. И наши внутренние враги гораздо страшнее внешних врагов. И, собственно, не будет их внутренних врагов, внешних врагов тоже, наверное, бы не было. Это наша проблема. Но я сейчас занимаюсь глупыми вещами, я пересказываю содержание стихотворения. Но оно действительно очень созвучно нашим последним событиям. А вообще, конечно, откликов было достаточно много. Но вот мне запомнилась почему-то история со стихотворением Бильченко. Может быть потому, что сейчас в этой ситуации более ценны непосредственные такие отклики. Может быть даже не самые мастеровитые, но самые искренние и оперативные. Сейчас вот уже прошло несколько месяцев, и эти стихотворения, может быть, будут уже восприниматься иначе. Но тогда это был сплошной надрыв, сплошная боль, и именно поэтому их и перепостило много тысяч человек.
Я мальчик, я сплю, свернувшись в гробу калачиком. Мне снится футбол, в моей голове калашников. Не вовремя мне, братишке, пришлось расслабиться. Жаль, девочка-врач в халатике не спасла меня. Я девочка-врач, я в шею смертельно ранена. В моем городке по небу летят журавлики и глушат Wi-Fi, чтоб мама моя не видела, как я со своим любимым прощаюсь в Твиттере. Я мама, а фартук, вытерев руки мыльные, звоню. На войну я сыночке по мобильному. Дитя не берет, приедет, огрею веником. Его отпевают, слышу ответ священника. Я батюшка. Я собор свой открыл под госпиталь, и сам в нем служу медбратом, помилуй, Господи. Слова для души, что чрево под каши гречневой. За это крестил поэта я, пусть и грешен он. Я просто поэт, и тоже стою
под пулями. Кишка хоть тонка, как лирика Ахмадулиной, но все ж не настолько, чтобы бояться красного. Нужнее стихов сегодня мешки с лекарствами. Я старый аптекарь. Мне б давно на пенсию сидеть и блаженно пялиться в ящик с песнями. Но кончились бинт и вата, и маски вроде бы. Начальник, пришли термальной воды для Родины. Я Родина, я ребенок, и сплю калачиком. Назначенный государством ко мне палач идет. Из недр моих вырвав мрамор себе на логово, на логовый сдал на локон. Но Богу Богово, я Бог. И я тоже папа, сынок мой ласковый, у Дауна в классе детский отнял калашников, сказал, мол, ни-ни, и прыгнул без парашютика. Спи, золотко, спи, мой мальчик, я воскрешу тебя. Евгения Бильченко, Киев, 21 февраля 2014 года.
Продолжает Юрий Володарский.
У нынешних киевских лавров тема их «Социальная поэзия». Это, в общем-то, вполне логично. Ее даже, наверное, не нужно было долго придумывать. Она сама напрашивалась. К сожалению, приедет меньше российских поэтов, чем хотелось бы. Это тоже связано со всевозможными трудностями. В частности, трудностью пересечения российско-украинской границы. Тем не менее, у нас будут гости и из России, и из Соединенных Штатов, Германии, Белоруссии, Грузии. И, в общем, по своей представительности фестиваль вряд ли существенно уступает предыдущим годам.
Какие-то организационные проблемы были в этом году? Ведь последние месяцы были очень напряженными, тяжелыми для Киева, даже в финансовом отношении.
Ну, единственное, что, ну, известное дело, как скачет курс гривны, как гривна упала по отношению к доллару. Надеюсь, что с лета, с осени все придет в норму. Ну, собственно, мы все время на это надеемся.
Вы ожидаете какого-то резонанса от фестиваля в свете предвыборной ситуации? Я имею в виду внимание со стороны политиков к вашему фестивалю и, например, со стороны нового руководства Министерства культуры?
Нет, не ожидаю. Политики никогда фестивалем не интересовались. Меня волнуют, честно говоря, другие вещи. Приятно волнуют. На последних выступлениях, в последних чтениях я видел, что людей в залах становится все больше и больше. Мне очень интересно, сколько людей придет на открытие, которое будет проходить в достаточно большом зале Дома учителя, и сколько людей посетит первый вечер фестиваля. Это совместный проект Сергея Жадана и Катерины Бабкиной. Я очень надеюсь, что аудитория фестиваля продолжит расти. Это сейчас поважнее реакции политиков и Министерства культуры.
Юрий Володарский о фестивале «Киевские лавры». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений выпуска новостей в 13:05 на волнах Радио «Свобода» слушайте повтор программы «Классный час», которую ведет Тамара Леленкова. Но я прощаюсь с вами до 16:00. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».